Братья, мы прочитаем два текста Священного Писания, записанные в Ветхом Завете. Первый текст из Второй книги Царств, 7 глава, 29 стих, 1 полустишье. Вторая книга Царств, 7 глава, 29 стих, 1 часть этого стиха. «И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим». Это отрывочек молитвы Давида. «И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим». И второй текст, братья, я прочитаю из Третьей книги Царств, 17 глава, 7 стих, первая часть этого стиха. Третье царство, 17 глава, 1 часть 7 стиха. «По прошествии некоторого времени этот поток высох». Друзья, вроде бы оно не связано, но как-то у меня переплелись эти две нужды. Было начало когда-то, когда Бог создал первую семью, первый брак. Начало этого благословения, может быть, в начале капля за каплей, а потом мощный поток перешло. И сегодня, друзья, в такое время мы вошли, что даже мир бьет тревогу, что поток этот высох. Прошло некоторое время, прошло несколько тысячелетий, и поток высох. Друзья, вот эти статистика в отношении семьи, она на сегодня побила все рекорды. И цифры ужасающие звучат. Мне как-то попала она в руки. Ну, несколько цифр я запомнил, так приведу для сравнения. Друзья, на сегодня зафиксирована самая молодая мама на Земле. Возраст ее 9 лет. Также параллельно самая молодая бабушка. Возраст ее 25 лет. Количество браков заключенных, разрыв между количеством заключенных браков и разводов, которые проходят, с каждым годом стремительно увеличивается. Уже количество разводов больше, чем количество браков, и этот разрыв с каждым годом растет и растет. В семьях отчужденность, непонимание между родителями и детьми, и мир зашел в тупик, оказался у высохшего потока. Друзья, вот я за Илью прочитал, думаю, вот что у него тогда было на сердце, когда в один из дней он встал, пошел, может быть, умыться, а русло потока сухое. Не умыться, не попить. Я думаю, тревогой наполнилось его сердце. А еще тревожнее стало, когда в назначенное время не прилетел ворон, не принес мясо. Встревожилось его сердце. Встревожилось. Что-то, почему? Но, друзья, Бог это допустил в жизни своего служителя для того, чтобы открыть ему одну удивительную истину. Одну удивительную истину. Почему тогда в служении или в его жизни высох тот поток, у которого он жил, из которого пил, у которого получал пищу по повелению Господа из лап ворона? Почему? Потому что, друзья, мы читаем в этой же главе, в Третьей Царств, в 7 главе, вернее, в 17 главе, в 9 стихе, там Бог открывает эту причину. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Друзья, Бог одну истину удивительную открыл Илии, хочет напомнить ее нам, что Божий поток, он всегда полон воды. Бог и сегодня готов не только начать и благословлять, Бог готов продолжать изливать свои благословения на наши семьи. Высыхает только русло. Разные каналы. Бог, почему высох Харав? Потому что Бог приготовил уже другой канал, через который будет дальше питать своего пророка, через Даву. И сегодня желание тоже, братья, посмотреть вместе с вами, взглянуть на начало. Когда к Иисусу Христу тоже подошли фарисеи, их тоже тревожил семейный вопрос, тревожил вот эти отношения в семье. И мы читаем в Евангелии от Матфея, в 19 главе, Матфея, 19 глава, 7 и 8 стих. Такой вопрос они ему задают и получают ответ из уст Христа. 19 глава, 7-8 стих Евангелия от Матфея. «Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». А сначала не было так. И действительно, братья, мы видим, что в начале жизнь семьи, она устроена вообще так, даже если еще раньше посмотреть, а вообще зачем Бог создал семью? Какой был у него план? Какое намерение? Здесь есть те, кто уже прошли какой-то отрезок семейного пути, а есть те, кто, у кого этот путь еще впереди, кто не начал, кто, может быть, думает, да, время заключать брак, решать семейный вопрос, но для чего? Для какой цели? И вот, друзья, в самом начале, на страницах Писания, мы читаем, в общем-то, эту и цель, которую Господь видел перед собой. Это книга Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Ну и дальше мы читаем, сотворил Еву, привел к человеку, сочетал этот первый брак, и началась семейная жизнь на земле. Цель, друзья, сотворить помощника. И вы знаете, братья, я когда задумался, думаю, Господи, ну а что же нужно было, в чем нужно же было помогать Адаму? В какой помощи нуждался Адам больше всего? Братья, как кто считает? Адаму нужно было помощника. И Бог говорит, сотворим помощника. Сотворил Еву, привел, говорит, вот жена твоя. Общение. Помощь в общении. Нужно было, чтобы рождать детей. Хорошо, братья. Возделывать сад. Сам он в огороде не справился бы, да? И вы знаете, братья, я тоже, несколько у меня таких мыслей было, а потом мне вспомнились слова одного гимна, который мы поем, молитвенного гимна. Я думаю, об этом часто и молимся. Там такие слова: «Услышь мольбу и вздох души моей, хочу тебя, мой Бог, любить сильнее. Хочу, но не получается. Помощник нужен». И, друзья, вот семья, да, вот эта жизнь у алтаря семейного, это прекрасная школа учиться Божьей любви, жертвенной любви, любви Агапе. И вот у Бога был тоже этот чудный замысел, чудный промысел, который Он вел и человека, чтобы научить человека, помочь ему научиться этой жертвенной любви. И действительно, жизнь первых семей мы видим вокруг жертвенника. Если взять Каина и Авеля, когда у них на сердце легло принести жертву, они не пошли к родителям, они знали, где жертвенник. Потому что семья не раз там собиралась, и каждый из них пошел на жертвенник и принес то, что выбрал для себя. Если посмотреть дальше, жизнь Авраама, вернее, жизнь Ноя еще до этого, после потопа, первое, что он делает, он устраивает жертвенник. Жизнь Авраама, отца всех верующих, и она вокруг жертвенника. И потом жизнь Моисея, жизнь Иисуса Навина. Эти семьи, братья, они вокруг жертвенника. И вот за Иисуса Навина, да, чудный плод этой жизни мы видим. Я и дом мой будем служить Господу. И это намерение Божие, этот план, промысел Его, который Он открывает через пророка Исаия, 43 глава, 21 стих. Исайя 43:21. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Друзья, интересно подмечено, я не знаю, это за верующих сказано или нет, но мне такая цифра попалась, что жизнь одной семьи, положительная жизнь одной семьи, влияет на 12 других семей. Я думаю, какая хорошая проповедь, какое хорошее влияние. И сегодня, как никогда, друзья, враг, он именно на жертвенник нацелил все свои усилия, чтобы затушить огонь на этом жертвеннике, чтобы остановить жертвоприношение. И вот причем руками самих же верующих, руками самих же семей. Пророк Илия в свое время эту же тревогу забил, обращаясь к Богу, жалуясь к Богу, приходя с этой нуждой. Мы читаем в 19 главе 3 Царств, 10 стих. Он такие слова говорит. 3 Царств, 19:10. «Ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники». Не враг, не аммонитяне, не мавитяне, а сыны Израилевы разрушили Твои жертвенники. Братья, и вот в ходе конференции уже так или иначе темы они переплетались, семейной жизнью складывались. Но мне хотелось коснуться так, сузить всего лишь на трех жертвах, на которые Бог ждет, на наших семейных алтарях, на том, что это за жертвы, их описать, посмотреть, может быть, вспомнить, если они забытыми оказались, и, или так протрубить тревогу, проверить себя, Господи, а как в наших семьях с этими жертвами, как они совершаются. В основание я возьму текст Писания из послания к евреям, 13 глава, 15-16 стих. В этих двух стихах как раз об этих трех жертвах апостол Павел упоминает. Он в целом для верующих, но мы возьмем, сузим под углом только семейного служения, семейной жизни возьмем. Евреям 13 глава, 15-16 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Братья, я думаю, мы здесь собрались для чего? Чтобы угодить Богу. Мы хотим очень, чтобы наши семьи угодили Богу. И Бог говорит, один из путей, вот что благоугодно, вот таковые жертвы. И первое в этом списке жертв, это жертва хвалы. Жертва хвалы. Что это за жертва? Я, братья, долгое время понимал, ну что за жертва хвалы? Это вот споем псалом, это наше домашнее, семейное пение, это молитвы благодарения. Друзья, но не с этого начинается. Я думаю, жертва хвалы – это прежде всего поклонение сердца. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 23 стих, слова Иисуса Христа – мы читаем, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог сегодня ищет таких поклонников, которые в Духе поклоняются, которые сердце вначале приносят Богу. Жертва хвалы. То есть приводить, друзья, Бог поставил нам, как священникам, в доме нашем, задачу осуществлять Богоприсутствие. Богоприсутствие. Я не знаю, может быть, мне немножко как-то легче или более остро эта задача стояла, потому что наша семья живет в доме молитвы. И как-то часто дети забывали, относились как к дому. И постоянно, где я, где жена, нам огромным усилием приходилось прилагать, чтобы детей приводить в присутствие Божие. Дети – это дом Божий. Здесь Господь. Его имя наречено. Приводить в его присутствие. Я думаю, а как это благословенно бывает, когда родители эту цель ставят перед собой, не только в доме молитвы, чтобы в его присутствии, но даже и дома, и даже и на улице, когда нету рядом родителей, научить детей быть в его присутствии. Мне запомнился один пример, случай, вот именно я так отнес бы это к жертве хвалы, которая получилась у родителей самих приносить и детей этому научить. Но случай заключался в следующем. Мама отпустила сынишку своего покататься на велосипеде, и он, значит, с условием с одним, что он будет кататься только на этой улице, чтобы можно было на этой улице, где стоит их дом, чтобы в любое время можно было его найти. И вот он вышел кататься, а рядом напротив соседский мальчик, неверующий, тоже вышел кататься. С ним вместе вдвоем катались, ему быстро надоело, и он говорит, слушай, поехали на другую улицу, посмотрим, что там делается. Он говорит, нет, мама мне не разрешила на другую улицу. А тот не отстает. Подумал немножко, говорит, ну и что мама не разрешила? Мама же не увидит, что ты на другую улицу уехал. А мальчик подумал снова и дальше отвечает. Ну и что, что мама не увидит? Бог увидит. Он все видит. А этот не отступает. Не отступает, говорит, ну и что, что Бог увидит, что ты уехал на другую улицу? Он оттуда, с неба, маме твоей ведь никак не сообщит. А он еще раз подумал и ответил, ну и что, что он моей маме не сообщит? Мне все равно невыгодно грешить. Он меня на небо не возьмет. Братья, я думаю, как красиво, да? Поклоняться в духе. Не только просто то, потому что мама сказала, а потому что Бог видит. Потому что невыгодно грешить. Невыгодно грешить. На небо не возьмет. Я понимаю, братья, жертва хвалы – это не только поклонение. Это и состояние нашего сердца. Сердце, в котором нету ропота. Сердце, в котором нету недовольства. Сердце, которое наполнено благодарностью Богу. Не только за доброе, но и даже за худое. Даже из-за скорби, которую он посылает из своей руки. И в книге пророка Захарии, 10 глава, 7 стих, в общем-то, цель этой хвалы, мы читаем такие слова. Пророк Захарии, 10 глава, 7 стих. Здесь вторая половина стиха я прочитаю. «И увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе». Братья, вот я вижу содержание этой жертвы. «В восторге будет сердце их о Господе». О чем мы сегодня больше в восторге? О каких-то успехах в служении, о каких-то показателях хороших, о каких-то, ну, заработках, которые удается для семьи заработать, покупках новых, автомобилях, или все же наше сердце больше восторгается о Господе. Какой у нас чудный Господь! Вот самому в это состояние прийти, самому научиться приносить эту жертву, жену к этому подвести, и вот так вот всем домом. Я и весь дом мой. Друзья, что интересно или важно, апостол Павел в послании к евреям пишет, особенность этой жертвы должна приноситься непрестанно. Это не тогда, когда мы на собрание собираемся 2-3 раза в неделю, не тогда, когда вечером собрались с семьей для чтения Слова Божьей, молитвы. Непрестанно. Да, мы часто обращаем внимание, непрестанно молитесь, бодрствуйте, здесь нельзя упустить. А вот как-то здесь идем на уступки. И там или здесь поток пересыхает. Оказываемся у высохшего потока. И или капля за каплей получаем благословение, а у Бога приготовлен поток. Он не высыхает. Он не высыхает. Сегодня, братья, не только мир трубит тревогу. Мне отчет миссионерской школы попался. И там интересные цифры приводятся. 10 лет назад из кандидатов, которые поступали в эту школу, это на Западе, на учебу на миссионеров, годным оказывался каждый третий. Каждый третий. Сегодня, говорит, ситуация резко изменилась. Только каждый десятый. И одна из причин такого состояния или такого спада – это духовная неустойчивость или неустроенность в семьях, в которых выросли эти, ну, как, если можно, кандидаты на миссионеров, которые поступали туда. Это переключение этих приоритетов. Восторг с Господа перевели на что-то земное, временное. Сегодня мы слышали, да, братья делятся, как трудно сегодня рукополагать служителей. А ведь вначале не было так. Совсем недавно не было так. Мне запомнился, когда случай, который рассказывал Михаил Иванович Хорев, когда был 40-летний юбилей братства, он приезжал в нашу Свердловскую, Челябинскую область. Он рассказывал о своем служении, как он начинал. Он начинал служение с детского служения, среди детей. И он рассказывал, какие были дети. Что сегодня, может быть, действительно все наоборот. Сегодня наши дети могут спеть, могут рассказать, могут сыграть на инструментах. Но, казалось бы, чем не жертва хвалы? А сегодня, сегодня и молодежь это может. А поищи из молодежи, а кто скажет слово? На благовестие поехали, все. Но на благовестие мы сыграем, споем, стихотворение расскажем. А кто скажет слово? Ну, это давайте кто-нибудь из вас, братья, старше уже. И у детей такая же ситуация. Друзья, а раньше не было так. И вот Михаил Иванович, он рассказывал, говорит, первое, что мы чему старались мы научить, я старался в своем служении, это говорить слово. И на каждом занятии детям давалось 3 минуты коротенькую проповедь сказать, потому что была острая нехватка проповедников по церквам. И мы хотели, чтобы росли проповедники, и уже с детского возраста старались растить проповедников, которые этот восторг о Господе, это богопознание потом бы понесли и дальше по церквам нашего братства. И вот он говорит, где-то 10-12 лет его группа была, в основном, ну, где-то на 3 минуты проповедь дети говорили. Читали текст, главную мысль и призыв, о чем помолиться. И вот, говорит, однажды перед одним занятием ко мне подходят 3 мальчика и говорят: «Дядь Миш, можно мы сегодня на одно место скажем 3 проповеди по минуте?» Он говорит: «Ну интересно, какое же у вас место?» Он говорит: «Ну место у нас какое? Из Евангелия от Иоанна, по-моему, 6 глава. Сейчас скажу точно. Шестая глава, 9 стих. Он так звучит. Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Он говорит: «А что, одна тема будет?» «Нет, 3 темы будут разные». Текст один. Он говорит: «Мне самому интересно стало, что же они за минуту скажут 3 разные проповеди. Он говорит: «Ну давайте». Предложил им, сам слушаю. И вот первый выходит, читает: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Вопрос. Как этот мальчик, как апостол Андрей узнал, что у этого мальчика есть? Что у этого мальчика есть?» Ну и не давай уже размышлять, потому что всего 1 минута нужно было уложиться, говорит. А просто этот мальчик где-то не сзади был, а впереди, сам подошел, показал, что у него в сумке, и Андрей быстро сообщил это Христу. Вывод. Когда мы приходим в церковь, надо садиться не на задние скамеечки, а впереди, и внимательно слушать, что братья говорят церкви и о чем между собой, чтобы в нужный момент предложить свою помощь. Ну все, аминь, и сразу к молитве. Второй встает. Помолились, второй встает, читает это же место. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Вопрос: почему у него 5 хлебов и только 2 рыбки? Ну, тоже тишина, почему? И он тут же дает ответ. Потому что родителей рядом не было, ну а когда родителей нету, его не было, и поэтому этот мальчик ел рыбу без хлеба. Ел рыбу без хлеба. И поэтому вывод. Когда нету с нами родителей, нужно все равно делать так, как мы научены делать с ними, чтобы потом не было, чтобы когда то, что останется, собирать не один хлеб, но и оставалась и рыба. Ну и третий мальчик выходит, тоже читает это же место. Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. И говорит: вопрос, что у него было еще? Ну ничего, все, это все, что у него было. Что он с этим делал? Он все вытряхнул у ног Христа. Все, все отдал ему. Вопрос, он что, вечером кушать не собирался? Собирался. Но он просто доверился. Вывод. Когда идет сбор пожертвований, нужно вытряхивать все из карманов. И не оставлять 20 копеек на мороженое. Но он говорит, вот так вот, братья и сестры, он там в церкви было общение. Вот так вот, братья и сестры, было.
Ну,
да, через час получили восток, когда преломил, да. Вот это дети, говорит, я удивлялся. Вот чем восторг о Господе? Господь открывался. Такие проповеди, казалось бы, сегодня таких редко услышишь. У меня даже, вроде я брат, занимающийся с детьми, а мне, говорит, самому, я, говорит, мед пил. А сегодня, братья, как приоритеты поменялись. Да, дети поучаствуют в служении, расскажут стихотворения, сыграют, споют. Ну, а что-то поделиться восторгом о Господе, что-то о Христе сказать, с этим уже трудно. Будем через Него приносить жертву хвалы. Братья, здесь вот отмечено, что плод уст, прославляющих имя Его, это уже плод, это плод. А у нас бывает, мы наоборот, смещаем приоритеты. Я слышал, есть такие на земле у нас сандвичевые острова, и там необычный обычай, похорон. Когда кто-то умирает, и вот его хоронят, на кладбище тут же на могилу ставят дерево, и к дереву привязывают плоды. Плоды. Ну и что с этими плодами бывает, братья? Они на следующие несколько дней, они засыхают. Почему? Потому что они не выросли на этом дереве. Их просто привязали. И мы стараемся вот что-то привязать детям, этому научить. Главное, это же видимое, это больше впечатляет, больше как-то отрадой на сердце становится. Друзья, но важное остается в стороне. Жертва хвалы. Будут ли восторгаться, научатся ли восторгаться о Господе мои дети, моя жена? Научился ли я этому сам? Научился ли я этому сам? И как результат, конечно, я здесь не упускаю, братья, что это значит вообще не петь, значит, это служение надо закрыть, пока только у нас дети проповедовать не начнут. Нет. И это тоже важное. Плод уст, прославляющих имя Его. Это тоже очень ценно и дорого нашему Господу, когда в наших семьях эта жертва приносится, когда поются псалмы, когда дети, когда всей семьей мы с радостью поем Господу. И не только на домашних собраниях, ну, даже и в таких необычных местах. Я как-то на одном из общений услышал один пример, который, совет, вернее, от уныния. Бывает так, в нашей жизни уныние посещает. И услышал, что на одном из браков Виктор Кузьмич Моша, он дал молодоженам совет или лекарство прописал от уныния. Это каждый день петь по 7 псалмов. Больше можно, меньше нельзя. 7 псалмов. Но я так как-то сердце свое положил, думаю, интересный совет, но я никогда советы не передаю, если сам не проверю. Думаю, надо бы вот бы проверить, как оно будет. Действительно, на сердце более радостно будет, если я где-то дополнительно ко всему, к общему, спою 7 псалмов. Ну и для меня проблема стала, где же петь? У меня голос такой хрипловатенький, слуха нету. Ну и а у нас хозяйство есть, 2 коровы. Я думаю, вот, где меня никто не услышит. Только Господь. У коровы собираюсь, иду доить, значит, ну и начинаю петь. Несколько. Первая проблема, братья, я что столкнулся. Оказывается, я очень мало знаю наизусть. Непрестанно жертву хвалы. Непрестанно нужно петь, а наизусть мало. Ну, со сборником же не пойдешь в коровник, там и неудобно его и держать, и как. И вот надо учить. Выучил, доучил до 7 псалмов, петь начал. Смотрю, через некоторое время жена спрашивает, что такое? Говорит, я понять не могу. Ты идешь доить, у тебя полный подойник молока. Я иду доить в то же самое время, корм нормальный даем. У меня на 2-3 литра меньше. Чего такое? Я молчу, не это. Потом сынишка со мной увязался, у нас 2 коровы. Я старался в одно время подоить пораньше, а потом уже кто-то из сыновей шел доить или жена. И вот он увязался, слышит, я пою. А я уже привык и забыл, что он рядом, я пою. Он говорит, папа, а ты что здесь в коровнике поешь? Ну, я уж похватился тут. Ну, я и думаю, надо тоже его к этому приучать. Говорю, сынок, вот видишь, это Бог, Он ведь везде. Он и дома, когда мы собираемся вокруг Слова Божия, и в собрании, и даже здесь в коровнике. Говорю, а ты помнишь, как мы даже не умели корову первую доить, когда привели? Даже молились не раз. Да, да, помню. Смотрю, он тут мне подпевать начал. Потом второй сын прибежал посмотреть, как это. Второй пошел со мной доить, третий. И потом смотрю, братья, как-то мы пошли доить с сыном, и он первый уже запел. Первый запел. Полилась эта мелодия, эта хвала. Хотя с такого необычного места. Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Сегодня, братья, уже эта мысль звучала, это пение вытесняется из семей красивым, таким поставленными голосами, инструментами хорошими, но хотелось, чтобы все-таки мы здесь встревожились. Во-первых, ставили должное положение сердце свое, да, понять, что мы это Бога присутствие призвано осуществлять в семьях наших, в домах, на работе, в огороде, везде где-то, потому что Бог, Он везде все собой наполняет. И чтобы пение, это вот внешняя сторона поклонения, оно было плодом, выросшим на лозе. На лозе. Братья, вторая жертва, которую здесь апостол Павел тоже упоминает, о которой тоже сегодня нужно трубить тревогу. Не забывайте также благотворение. Не забывайте также благотворение. Я, братья, одну узкую грань этой жертвы возьму, касающуюся семейной жизни. В одном из лагерей после детских, когда мы были, он, лагерь подошел к концу, и там обычно детям в конце лагеря что-то или из фруктов покупают, или мороженку, а в том лагере купили шоколадки. Раздали шоколадки, шоколадок чуть больше было, даже старшим братьям и сестрам, которые были на группах, тоже хватило. И вот смотрю, ну все мы, особенно братья, сладкое любим, я раз быстренько тоже кушаю, смотрю, брат рядом в соседней палатке был, он свою шоколадку не ест. Я говорю, ты что не ешь, на вечер оставляешь? Нет. Я говорю, а что ты с ней собираешься делать? Я говорю, домой повезу. Я говорю, а зачем? А он говорит, о, это жертва умилостивления. Я говорю, это что за жертва? Что за жертва умилостивления? Да ты знаешь, я что-то в календарике перепутал, даты неправильно написал. И вот, в общем-то, я уже сегодня дома должен быть, а сегодня только последний день лагеря. Я вот приеду домой, подарю жене, и знаешь, она какая мягкая будет. Умилостивится, она не огорчится, ничего не упрекнет, что-то так поздно, говорил тогда приедешь, а приехал на сутки позже. Я, знаете, братья, задумался, а действительно, вот какая красивая жертва благотворения. И что жену тронет? Ведь можно вообще разные пути. Я так думаю, можно было эту проблему по-другому решить. Можно было пол шоколадки съесть брату, а пол шоколадки привезти. Вот нам шоколадки давали, я твою половину не тронул. Вот тебе это, той шоколадки, которую я съел. Можно было вообще всю ее съесть. А домой приехать, это было лето, жарко, я думаю, она у брата и подтаяла, пока он ее вез. Можно было всю съесть, а перед домом купить хорошую новую шоколадку жене подарить. Но брат повез почему-то эту. А знаете, братья, почему? Потому что жене будет дорого, это доброе, что находясь далеко на служении, он все-таки вспоминал и думал о ней, хотел что-то доброе сделать. И сегодня действительно, братья, нашим женам больше дорого не та микроволновая печь, которую мы им приобретем, не утюг, они не согреют, как ощущение того, что они нужны и так же нежно любимы, как и в начале семейной жизни. Не забывайте благотворение. И здесь, братья, несколько таких моментов. Вот мы читаем у апостола Петра, 3 глава, 1 Петра 3:7. Такие слова. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Братья, я несколько раз обращал внимание, жена позовет меня, что-то попросит сделать. Я сделаю, потом думаю, надо же, так ты же сама могла это сделать. Несложная работа, какая-то чисто там подержать совочек. Совок подержать, она на него мусор заметет. Думаю, так это же можно одной рукой держать, другой заметать, я всегда так делаю. Она меня зовет. Потом еще что-то, какая-то мелочь. Даже так я не сомневаюсь, что жена у меня и гвоздь сама забьет в стену, зовет вот это сделать, это такое. Я думаю, братья, почему? Потому что Бог предназначил им эту часть, быть немощнейшими сосудами. И вот это ощущение, это подтверждение того, что мы и сегодня готовы прийти им на помощь, и сегодня готовы помогать, быть опорой, как и в начале семейной жизни, оно тоже, братья, очень согревает. Оно такой доброй жертвой благотворительности является. Как-то один отец, он свою дочку спрашивает, «Доченька, ты как думаешь, я маму люблю или нет?» Она говорит, «Конечно, папа, любишь». Он говорит, «А ты откуда знаешь?» «Ну, ты всегда говоришь об этом». Ага. Он говорит, «Слушай, а вот если бы у меня голос охрип, я не смог бы говорить, ты бы как тогда узнала, люблю я ее или нет?» Он говорит, «Все равно я бы узнала, что ты ее любишь». «А как? Ну, ты же ее целуешь». Он говорит, «Ну, а представь, у меня губы обветрились, болят, коросты на губах. Ну, никак, вот люблю я не поцеловать маму. Как вот тогда бы ты, что бы сказала, люблю ее или нет?» Все равно папа любишь, ты с ней хорошо обращаешься. Вот она, братья, лакмусовая бумажка. Как я с ней обращаюсь? Как вначале она для меня такое же дорогое, такое доброе, половина, которую Бог предназначил? Или это уже как-то ушло со временем, угасло по жестокосердию вашему, по жестокосердию? Тогда, друзья, там три выхода было. Или развод, как видели фарисеи, когда уже все ушло, забылось, чувства прошли. Или смириться и терпеть, собрав всю волю в кулак, ну, потому что развод в христианстве запрещен. Или все-таки повернуться лицом к высохшему потоку. Господи, ведь Твоя любовь, она не перестает. Научи меня любить. Ведь для этого Ты соединил нас в браке, чтобы любить не за какие-то дела, не за достоинство, а вот такую, какую Ты дал. И апостол Павел в послании к римлянам, он тоже, одна из граней этой жертвы благотворительности, пишет: «Принимайте друг друга, как и Бог во Христе принял вас». Принимайте друг друга. Как-то я слышал, братья, две сестры встретились, и одна другую спрашивает: ну как у тебя дела, какие новости, как дети у тебя? И та, вторая отвечает: все слава Богу, но вот этот сынок не подарок. Не подарок. Я, знаете, для меня как-то и сердце кольнуло, и думаю, вот недостает этой душе жертвы благотворительности. Принять таков, как есть. За что мы, братья, детей своих любим? За что нас Христос возлюбил? Не за какие-то успехи, не за какие-то достижения, а за то, что просто мы Его приняли, мы Ему доверили своей жизни. И так ли это в наших семьях, братья? Или все-таки мы любим своих жен только тогда, когда они послушны, когда угождают, когда хорошо? Ведь любовь – это не чувство, это выбор. Выбор и любить. И Бог дает эту любовь, у него целый поток. Выбор любить жену и детей, соответственно, которых Бог дал. И в этом жертва благотворительности. И еще один момент, братья, грань тоже этой жертвы. Притчи, 31 глава, 28 стих. Притчи 31:28. «Встает дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Друзья, меня удивляет этот муж чем? Что он с утра умел находить, за что похвалить жену. Я думаю, это же самое было и в отношении детей. Вот вы знаете, я заметил, что как-то так оно или свыкся с этим, что когда дети что-то напроказничают, сразу реагируем. Жена только скажет: дети непослушны, все, как-то меры сразу принимаем, идем беседуем или наказываем, если это. А что-то хорошее сделаем, мы принимаем как само собой. И иногда забываем похвалить. И дети иногда наши приходят к выводу, что самый лучший способ обратить на себя внимание – это сделать что-то не так. Папа быстро прореагирует. А с другой стороны, братья, вот дал бы нам вот на этого отца Бог быть похожим. Попробуйте. Я вот стал пробовать и, знаете, заметил одну особенность. Чем больше я нахожу, за что похвалить детей, тем меньше у меня остается, ну, за что их ругать. Они как-то стараются. Они усердие прилагают. Почему? А всего лишь навсего жертва благотворительности. Сделано то, что, чего они не ждали, чего не, ну, не должно быть. Как-то даже один брат делился, говорит: я это и детям передать стараюсь. Звоню по телефону. Если берет кто-то из детей, говорю: ну, доченька, где у наша замечательная мамочка? Где наша замечательная мамочка? Она бежит к маме, телефон несет: мама, это твой замечательный папочка звонит. И знаете, говорит, как хорошо, братья, когда вокруг жертвенника, когда доброе слово, оно согреет, оно приласкает и ребенка, и жену, и такая теплая, хорошая атмосфера, такое Божье присутствие, его сущность открывается. Бог есть любовь. Бог есть любовь. И третье, братья, на что внимание обратить, это тоже апостол Павел говорит: не забывайте общительности, жертвы общительности. жертва общительности. Есть, братья, разные уровни общения. И ну, вот, самый низкий уровень – это контакт без общения. Это такие, ну, одиночные реплики, которым даже и мы, к несчастью, с вами, я привык, вот стараюсь искоренить себе, никак с трудом из этих рельс выбираюсь. Ну, какие, как это контакт без общения? Где-то встретились, первый вопрос – как у тебя дела? Ну, и ответ обычно – ну, слава Богу. И все, и вроде бы – а что дальше? То есть это вопрос, он, ответ будет однозначный. Или да, или нет. И как-то общение в тупик поставится. Но тогда, когда мы уже стараемся заглянуть поглубже, состояние души ребенка, состояние души, приходим где-то вечером, общаемся дома с семьей, с женой, какие трудности были, какие радости были. Из такое общение становится более глубоким. Когда еще вместе в присутствие Божие войдем, помолимся, то такое доброе, хорошее общение. Сегодня, братья, ну вот статистика в этом мире, если в 50-х годах отец общался с ребенком примерно 3-4 часа в неделю, то сегодня это время сократилось до 15 минут. Это общение у родителей отобрал телевизор, отобрал компьютер, ну и многое другое, этот мир. Причем из 15 минут половина критика и упреки. Критика и упреки. Отвел сына там, ты это плохо сделал, это не так. И остается 7,5 минут в неделю, по минуте в день. Это много или мало? Братья, это высохший поток. Это высохший поток. И знаете, находясь в лагерях, служение совершая, многие дети делятся: папе некогда со мной поговорить, некогда. Причем и мальчики, и девочки, они ждут этой жертвы общительности. Этой жертвы общительности. Сегодня на детском языке любовь пишется не так, как мы привыкли писать. Оно пишется «время». Если мы с вами думаем, что я хорошо, у меня времени мало, я загружен, нужно это дело сделать, другое дело сделать, я лучше в конце недели или в субботу или в воскресенье лучше пообщаюсь, мало, но качественно. Нет, друзья, для ребенка качество, количество не заменит. Мне дорог был один ответ ребенка, которого спросили, что тебе не нравится, ну, больше всего в жизни вашей семьи. Он говорит: мне не нравится то, что папа мало бывает дома. А что тебе больше всего нравится? Этот брат спрашивает ребенка. А больше всего нравится, что он уделяет мне много времени. Братья, какая красивая жертва. Мало бывает дома, но уделяет мне много времени. Если, братья, мы сегодня найдем время для наших малышей, которых Бог нам подарил, когда они станут подростками, они это время нам вернут. Они найдут время, чтобы поговорить с нами. Не замкнутся в себе, в своих проблемах, трудностях. Не поставят себе цель скорее бы вырасти и убежать из дома, а вместе с этим из церкви. Нет, они будут помнить этот теплый огонь, который согревал их у жертвенника общительности. Когда мы способны заглянуть немножко глубже в душу ребенка, его мысли, интересы. Это, братья, очень просто может быть. Просто немножко нам у Бога мудрости попросить. Один брат тоже думал, ну как мне получше детей узнать? Если вы думаете, что вы хорошо их знаете, вы, братья, ошибаетесь. Я это проверил, думал, ну я уже знаю своих детей. А нет, плохо знаю их внутренний мир, чем они живут. И один брат говорит, просто съездили с семьей, детей свозил в зоопарк. И из зоопарка, когда ехали, спрашиваю детей, какое животное больше всего похоже на вас и почему. И вот, говорит, моя доченька маленькая, 3,5 года, говорит, папа, на меня больше всего похожи медведи. Он говорит, почему? Он говорит, а потому что они крепко обнимаются. Я, говорит, тоже люблю, когда меня крепко обнимают. И, говорит, я остановил машину, вышел, да, ее с заднего сиденья обнял, и как медведь, говорит, крепко-крепко ее обнял. Она, говорит, была счастливая, и много с папой, помнишь, ты меня как медведь обнимал? Вот такое. Думаете, братья, а старшие дети, которые подросли, им не нужны эти объятия, им не нужна эта ласка, да в подростковом возрасте это еще больше нужно. Еще больше нужно, чтобы и так вот проявить. Если этот остается дефицит невосполненный, то наши дети, взрослеющие, решают эту проблему недозволенными способами. Греховными путями враг предлагает решить. И поэтому дал бы Господь нам милость так вот, и мудрость такую, научиться заглядывать и во внутренний мир детей наших, жен наших, которых Бог подарил, видеть это доброе, за что, что одобрить, похвалить, а это чудным будет стимулом для совместного служения дальше Богу. И вот так вот вместе, всей семьей, умножать славу у Господня жертвенника, чтобы эти жертвы, они не прекращались, жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, благотворения и общительности, ибо таковы и жертвы, благоугодны Богу. Аминь.